Артур Конан Дойл. История жилички под вуалью. Если вспомнить, что мистер Шерлок Холмс занимался своей практикой 23 года, и из них 17 лет мне довелось сотрудничать с ним и вести записи его дел, станет ясно, что у меня накопилось немало материала. Задача всегда заключалась не в поиске, но в выборе. Целую полку занимают тетради с ежегодными записями. Имеются папки, битком набитые документами. Поистине клад для всякого, кто изучает не только преступность, но самые разные общественные и государственные события, наделавшие шуму в конце викторианской эпохи. Касательно последних могу сказать, что авторам тревожных писем, умоляющим пощадить честь их семейства или славное имя их знаменитых предков, опасаться нечего. Осмотрительность и высокое сознание профессионального долга, всегда отличавшие моего друга, остаются в силе при отборе настоящих записок, и ничье доверие не будет обмануто. Я решительно осуждаю недавние попытки уничтожить эти бумаги. Кто стоит за всем этим, известно. И если попытки повторятся, я, с разрешения мистера Холмса, придам гласности все сведения о некоем политике, маяке и дрессированном баклане. По крайней мере, один читатель меня поймет. Наивно было бы полагать, что во всех, без исключения, случаях Холмсу удавалось проявлять поразительный дар чутья и наблюдательности, который я пытался отобразить в своих заметках. Порой ему надо было приложить немало усилий, чтобы сорвать плод, а порой плод и сам падал в руки. Нередко самые страшные человеческие трагедии давали Холмсу меньше всего возможностей проявить свои таланты. Одну из подобных историй я и хочу рассказать. Я лишь слегка изменил имя и место действия. В остальном же все излагаю точно. Однажды в конце 1896 года я получил от Холмса записку с просьбой спешно к нему прибыть. Приехав, я застал его в комнате, полной табачного дыма. В кресле напротив хозяина сидела немолодая, благодушного вида, пышущая здоровьем женщина. Такие обычно сдают жильцам комнаты с пансионом.
«Это миссис Мэрилоу из Южного Брикстона», — сказал мой друг и повел рукой в облаке дыма. «Миссис Мэрилоу не против, когда курит, Ватсон, так что вы вольны предаться своей скверной привычке. Миссис Мэрилоу может рассказать нам кое-что интересное, и, пожалуй, для дальнейшего развития событий ваше присутствие окажется полезным».
«Все, чем я могу...»
«Вы понимаете, миссис Мэрилоу, навестить миссис Рондер я предпочел бы при свидетеле. Пожалуйста, предупредите ее об этом».
«Господь с вами, мистер Холмс», — сказала посетительница. «Она уж так хочет вас видеть. Вы хоть всех соседей с собой приводите, она против не будет».
«Тогда мы придем еще до вечера. Давайте для начала установим все факты. Если мы переберем их по порядку, доктору Ватсону будет легче разобраться в этой истории. Вы говорите, миссис Рондер снимают у вас комнату уже 7 лет, и вы только один раз видели ее лицо».
«И клянусь Богом, лучше бы мне его не видеть», — сказала миссис Мэрилоу.
«Как я понял, лицо ее страшно изуродовано».
«Знаете, мистер Холмс, это и лицом-то не назовешь. Вот как. Наш молочник один раз ее увидел, в окно заглянул. Так он выронил бидон, молоко по всему палисаднику разлилось. Вот какое у нее лицо. Я как увидала, а я ее нечаянно застала. Так она поскорее закрылась и говорит: ну вот, говорит, миссис Мэрилоу, теперь вам, наконец, понятно, почему я никогда не поднимаю вуаль».
«Знаете вы что-нибудь о ее прошлом?»
«Ничего я не знаю».
«Она к вам приехала с каким-нибудь рекомендательным письмом?»
«Нет, сэр. Но она выложила наличные, и немаленькие. Прямо на стол плату вперед за 3 месяца, и никаких споров про условия. Я женщина бедная. По нынешним временам разве я могу упустить такой случай?»
«Объяснила она, почему решила поселиться именно у вас?»
«Мой дом стоит в стороне от дороги, не на ходу, как другие. И опять же, я пускаю только одного жильца, а своей семьи у меня нету. Я так понимаю, она спрашивала и в других домах, а мой ей лучше подошел. Ей хочется жить подальше от людей, за это она и заплатить готова».
Вы говорите, она с самого начала не показывала лица. Только один раз это нечаянно получилось. Да, странная история, очень странная. Я не удивляюсь, что вы хотите проверить, в чем тут дело.
Нет, мистер Холмс, она мне хорошо платит, и я всем довольна. Уж такая спокойная жиличка, никакого беспокойства от нее нету.
Тогда из-за чего же вы встревожились?
Из-за ее здоровья, мистер Холмс. Вроде она очень худеет. И что-то страшное у ней на душе кричит «Убийство! Убийство!» Один раз слышу, она кричит «Ты бессердечный зверь, ты чудовище!» Дело было ночью, и кричала она на весь дом. Меня прямо в дрожь бросила. Вот я утром к ней пошла. «Миссис Рондер, — говорю, — если у вас какая тяжесть на душе, так есть священники, — говорю, — есть полиция. Не одни, так другие вам помогут». Она говорит: «Бога ради, не надо полиции, и никакой священник не может изменить прошлое. И однако у меня полегчало бы на душе, если бы кто-нибудь узнал правду, пока я не умерла. Что ж, говорю, коли вам не надо таких, кому по чину положено, так есть один сыщик. Про него все знают. Прошу прощения, мистер Холмс». А она так за это и ухватилась. «Вот, — говорит, — кто мне нужен, и как я сама раньше не додумалась. Приведите его ко мне, миссис Мэрилоу. А если не захочет пойти, скажите ему, что я жена Рондера, который в цирке показывал диких зверей. И еще назовите такое место — Аббас Парва». Вот видите, она так и написала. «Аббас Парва». «Если он такой человек, как я думаю, — говорит, — он сразу ко мне придет».
«И она не ошиблась», — заметил Холмс. «Очень хорошо, миссис Мэрилоу. Я хотел бы немного потолковать с доктором Ватсоном. Но это займет у нас время до обеда. К 3 часам ждите нас у себя в Брикстоне». Едва наша посетительница в перевалку прошлепала за дверь, никак иначе не определишь способ передвижения миссис Мэрилоу, Шерлок Холмс молнией метнулся к груди толстых тетрадей в углу. Несколько минут слышался только шелест перелистываемых страниц. И, наконец, довольный возглас. Он нашел то, что искал. Он был так взбудоражен, что даже не встал, так и сидел на полу, скрестив ноги, словно какой-то странный Будда, среди раскиданных тетрадей, и одна раскрыта на коленях. «Тогда этот случай встревожил меня, Ватсон. Вот доказательства моей пометки на полях. Признаюсь, я ничего не мог понять. И однако был уверен, что следователь ошибался. Вы не помните трагедию в Аббас Парва?»
«Нет, Холмс».
«А ведь вы тогда были со мной». «Но, конечно, мои впечатления были очень поверхностные, не на что было опереться, и никто не обратился ко мне за содействием. Может быть, хотите просмотреть мои заметки?»
«Вы не перескажете мне суть?»
«Нет, ничего проще. Пока я рассказываю, вы, наверное, все вспомните. Рондер был владелец бродячего цирка. Он слыл в свое время над ним из знаменитейших дрессировщиков, соперничал с Вумвиллом и Сенджером. Однако известно, что он стал выпивать, и ко времени той страшной трагедии он и его представления покатились под уклон. Цирк остановился на ночлег в Аббас Парва, деревушке в графстве Беркшир. Там и разыгрался этот ужас. Остановились они там на полпути в Уимблдон, просто стали лагерем, не созывая зрителей. Деревушка так мала, что выступление не окупилось бы. Среди четвероногих актеров был великолепный североафриканский лев по кличке Король Сахары. Обычно Рондер и его жена во время представлений входили к нему в клетку. Посмотрите, вот фотография этого зрелища. На ней видно, что Рондер был огромный, похожий на борова детина, а жена его женщина поразительной красоты. На следствии о смерти говорилось, что по некоторым признакам лев был опасен. Но, как всегда бывает, привычка порождает небрежность, и вот это трагедия. Обычно либо сам Рондер, либо его жена кормили льва по ночам. Иногда шел кто-то один, иногда оба. Но больше никому это делать не позволяли. Уверенные, что раз зверь получает пищу из их рук, он относится к ним как к благодетелям и никогда не причинит вреда. Ту ночь, 7 лет назад, они пошли ко льву оба, и кончилось это ужасной трагедией, подробности которой так и остались неясны. По-видимому, около полуночи
Весь лагерь переполошили львиный рык и отчаянные вопли женщины. Все конюхи и служители выскочили с фонарями из своих палаток, и при этом свете глазам их представилось ужасающее зрелище. Рондер лежал ничком в шагах в 12 от открытой клетки. Голова его была разбита, на затылке глубокие раны, следы львиных когтей. А у самой двери клетки лежала на спине миссис Рондер. Зверь навалился на нее и свирепо рычал. Он так и задрал когтями ее лицо, что думали ей не выжить. Несколько человек из цирка во главе с силачом Леонардо и клоуном Гриксом шестами отогнали льва. Он прыгнул обратно в клетку, и ее заперли. Как он очутился на свободе, загадка. Предположили, что супруги собирались войти в клетку, но когда ее отворили, зверь на них набросился. Больше в показаниях свидетелей не было ничего существенного. Только вот одно. Когда миссис Рондер несли к фургону, где жили супруги, она в бреду, в страшных мучениях все кричала «трус, трус». Показания она смогла дать лишь через полгода, но следствие надлежащим порядком пришло к очевидному заключению, что смерть Рондера — результат несчастного случая.
«Какой же другой тут возможен вывод?» — сказал я.
«Да, он напрашивается. И однако были тут 2-3 мелочи, которые не давали покоя молодому Эдмундсу из беркширской полиции, смышленый малый. Его позже послали в Аллахабад. От него я и узнал об этой истории. Он заглянул тогда ко мне и поделился своими сомнениями.
Такой рыжий худощавый?
Он самый. Я так и знал. Вы скоро все вспомните».
Но что же не давало покоя Эдмундсу?
По правде сказать, это нас обоих беспокоило. Довольно трудно было восстановить картину случившегося. Посмотрите на это с точки зрения льва. Он на свободе. Как он поступает? В несколько прыжков настигает Рондера. Рондер повернулся, убегая, следы когтей на затылке, но лев свалил его на землю. И потом, чем бы нестись дальше на свободу, возвращается к женщине, которая стоит у самой клетки, сбивает ее с ног и впивается зубами в лицо. И еще эти ее крики, по ним выходят, что муж так или иначе ее подвел. А чем же он, бедняга, мог ей помочь? Видите, в чем сложность?
Да, конечно.
И еще одно. Мне это пришло в голову сейчас, когда я все обдумываю заново. Кто-то из свидетелей показывал, что одновременно с львиным рыком и воплями миссис Рондер закричал от ужаса какой-то мужчина.
Ну, конечно, сам Рондер.
Ну, при том, что у него был раздроблен череп, едва ли он еще мог кричать. По крайней мере, два свидетеля показали, что мужчина и женщина кричали одновременно.
Мне думается, к этому времени крик подняли все, кто был в лагере. А что до остальных сомнений?
Я, кажется, мог бы их разрешить. Рад буду услышать ваши доводы.
Когда лев выскочил из клетки, эти двое находились в 10 шагах от нее.
Рондор повернулся, и зверь его ударил. Женщине пришла мысль кинуться в клетку и запереться изнутри. Это было для нее единственное убежище. Она бросилась к клетке. Лев настиг ее и сбил с ног. Ее возмутило, что муж повернулся, пытаясь удрать, и тем поощрил разъяренного зверя. Оставаясь они оба к нему лицом, возможно, они бы его укротили. Отсюда ее крики «трус». «Блистательно, Ватсон. В вашем алмазе есть только один изъян».
«Какой же изъян, Холмс?»
«Если оба они были в 10 шагах от клетки, каким образом лев очутился на свободе?»
«А если у них был какой-то недруг, который отпер клетку?»
«Но с чего бы льву с такой свирепостью нападать на них? Ведь он привык с ними играть и проделывать разные трюки, когда они входили к нему в клетку».
«Возможно, тот же недруг чем-то заранее разозлил зверя». Холмс призадумался и несколько минут молчал.
«Что ж, Ватсон, кое-что говорит в пользу вашей теории. Враги у Рондера были и немало. Эдмундс сказал мне, что в подпитии этот субъект был ужасен. Эдакая громадная скотина. Он накидывался с бранью и с кулаками на всякого, кто подвернется под руку. Подозреваю, что крики о чудовище про которое нам поведала сегодняшняя посетительница, это ночные воспоминания о дрожайшем покойнике. Однако наши рассуждения бесплодны, пока нам неизвестны все факты. На буфете есть холодная куропатка и бутылка Монраше. Давайте сперва подкрепимся, а потом с новыми силами возьмемся за дело. Когда двуколка доставила нас к дому миссис Мэрилоу, толстуха уже ждала на пороге, заполняя своей пышной особой дверной проем скромного на отшибе стоящего жилища. Ясно было, что первейшая ее забота как бы не лишиться выгодной жилички, и прежде чем проводить нас к миссис Рондер, она стала заклинать нас не говорить и не делать ничего такого, что привело бы к столь нежеланной развязке. Мы ее успокоили, поднялись за нею по лестнице, покрытой истертой ковровой дорожкой, и вступили в комнату таинственной жилицы. Комната была душная, затхлая, дурно проветренная, чего и следовало ожидать, поскольку обитательница почти никогда ее не покидала. Казалось, этой женщине, которая когда-то держала зверей в клетках, странным образом отплатила сама судьба, заперев в клетку ее самое, точно зверя. И вот она сидит в затененном углу в поломанном кресле. От долгих лет бездействия фигура ее несколько отяжелела, но видно, что прежде она была хороша и стройна, еще и по сей день сохранились пышные, соблазнительные формы. Густая темная вуаль закрывает лицо, спускаясь до верхней губы, но видны безупречно очерченный рот и нежный округлый подбородок. Я очень легко себе представил, что прежде она была настоящая красавица, и голос у нее оказался приятный, мелодичный.
«Мое имя вам знакомо, мистер Холмс», — сказала она. «Я так и думала, что, услышав его, вы придете».
«Совершенно верно, сударыня, хотя, право, не понимаю. Как вы узнали, что я интересовался вашим делом?»
«Я об этом узнала, когда здоровье мое окрепло, и меня расспрашивал мистер Эдмундс, детектив графства. Боюсь, тогда я ему солгала. Пожалуй, было бы разумнее сказать правду».
«Всегда разумнее говорить правду. Но почему же вы ему солгали?»
«Потому что от этого зависела судьба одного человека. Я знаю, он был сущее ничтожество. Но все же не хотел я, чтобы его гибель была на моей совести. Мы были так близки...»
«А теперь это препятствие устранено?»
«Да, сэр. Человек, о котором я упоминаю, умер».
«Тогда почему бы вам теперь не рассказать полиции все, что вам известно?»
«Потому что это касается не только его. Это касается меня. Я не вынесла бы скандала и огласки, а они неизбежны при полицейском расследовании. Жить мне осталось недолго, но я хочу умереть спокойно. И все же мне хотелось найти хоть одного разумного человека, кому я могу рассказать мою ужасную историю. Пусть, когда меня не станет, все будет понято».
«Вы оказываете мне большую честь, сударыня. Однако у меня есть чувство ответственности. Я не могу обещать, что, выслушав вас, не сочту своим долгом сообщить обстоятельства дела полиции».
«Думаю, этого не случится, мистер Холмс. Я слишком хорошо знаю ваш характер и ваши методы. Я ведь уже несколько лет слежу за вашей работой. Судьба оставила мне единственную радость — чтение. И мне известно едва ли не все, что происходит в мире. Так или иначе, я не хотела бы упустить случай. И, может быть, вы воспользуетесь рассказом о моей трагедии, а у меня, если я все расскажу, станет легче на душе».
«Мой друг и я рады будем вас выслушать».
Миссис Рондер поднялась и достала из ящика фотографию мужчины. Это явно был профессиональный акробат. Великолепно сложенный атлет, могучие руки скрещены на выпуклой груди, под густыми усами улыбка, самодовольная улыбка победителя.
«Это Леонардо»,
— сказала миссис Рондер.
«Леонардо — силач, который давал показания на следствии».
«Он самый. А это мой муж».
У мужа лицо было ужасное, поистине человек-свинья, вернее, дикий кабан, ибо в зверской грубости своей он был страшен. Нетрудно было вообразить, как он скрежещет зубами, как пускает пену этот гнусный рот, с какой неистовой злобой вонзаются во все на свете свирепые маленькие глазки. Негодяй, хам, скотина. Вот что написано было на этом лице с тяжелой нижней челюстью.
Эти две фотографии помогут вам, господа, понять мою историю. Я, бедная циркачка, росла на опилках арены. Мне еще и 10 лет не исполнилось, когда я прыгала через обруч. Когда я подросла, Рондер полюбил меня, если такую похоть можно назвать любовью, и в недобрый час я стала его женой. С того дня моя жизнь стала сущим адом, и этот дьявол вечно терзал меня. В цирке не было человека, кто не знал бы, как он со мной обращается. Он без конца мне изменял. А если я жаловалась, связывал меня и полосовал хлыстом. Все меня жалели, все его ненавидели. Но что они могли поделать? Все без исключения его боялись. Страшен он был всегда и смертельно опасен, когда напьется. Снова и снова его привлекали к ответственности то за оскорбление действием, то за жестокое обращение с животными, но денег у него было вдоволь, и штрафы его не смущали. Лучшие артисты от нас сбежали, и цирк постепенно приходил в упадок. Все держалось только на Леонардо, на мне, да еще на маленьком Джимми Гриксе, клоуне. Бедняжка, не так уж он был забавен, но старался изо всех сил. А Леонардо все больше значил в моей жизни. Вы видите, как он выглядел. Теперь-то я знаю, какой жалкий дух скрывался в этом великолепном теле. Но по сравнению с моим мужем он казался мне архангелом Гавриилом. Он меня жалел, помогал мне. И, наконец, наша близость перешла в любовь, глубокую, страстную любовь. О такой я раньше только мечтала, но не надеялась испытать. Муж это заподозрил. Но, думаю, он по природе был трус. Но хоть и хам, а Леонардо — единственный, кого он боялся. И в отместку стал мучить меня больше прежнего. Однажды ночью Леонардо, услыхав мои крики, чуть не ворвался в наш фургон. В ту ночь дело едва не кончилось трагедией, и вскоре мы с любимым поняли, что ее не избежать. Мой муж не должен жить. Мы решили, он должен умереть. Леонардо был умен и изобретателен. Это он все придумал. Не скажу, чтобы я его осуждала, ведь я готова была пройти с ним этот путь до конца, но у меня никогда не хватило бы смекалки составить такой план. Мы сделали дубинку, ее смастерил Леонардо. В широкой свинцовой части он закрепил 5 длинных стальных гвоздей остриями наружу, расставленных в точности, как когти львиной лапы. Дубинка эта и должна была нанести моему мужу смертельный удар, а выглядело бы все так, словно его убил лев, когда вырвался на свободу. В ту ночь, когда мы с мужем по обыкновению пошли кормить льва, тьма была хоть глаз выколи. Мы несли в цинковом ведре сырое мясо. Леонардо ждал за углом большого фургона, мимо которого нам надо было пройти к клетке. Он замешкался, и мы прошли дальше, прежде чем он успел ударить. Но он тихонько прокрался следом, и я услышала удар, который раздробил мужу череп. Сердце мое радостно забилось, я бросилась вперед и отодвинула щеколду, на которую запиралась клетка льва. И тут случилось страшное. Может быть, вы слышали, как чутки эти звери к запаху человеческой крови, и как он их возбуждает. Изощренное чутье вмиг подсказало льву, что человек убит. Едва я отодвинула запоры, он выскочил и повалил меня. Леонардо мог меня спасти. Если бы он бросился вперед и ударил зверя той дубиной, он бы, наверное, его укротил, но он струсил. Я слышала, он завопил от ужаса и видела. Он повернулся и кинулся бежать, и в этот миг зубы зверя впились мне в лицо. Под его обжигающим смрадным дыханием я уже наполовину потеряла сознание и почти не чувствовала боли. Обеими руками я пыталась оттолкнуть огромную, пышущую жаром окровавленную пасть и звала на помощь. Я поняла, что весь лагерь всполошился. Потом, смутно помню, Леонардо, Грикса и другие мужчины тащили меня из-под лап зверя. Это было последнее мое воспоминание на долгие томительные месяцы, мистер Холмс. Когда я пришла в себя и посмотрела в зеркало, я прокляла этого льва. О, как я его проклинала! Не за то, что он отнял мою красоту, но за то, что не отнял у меня жизнь. У меня осталось одно желание, мистер Холмс, и хватило денег, чтобы его исполнить. Желание скрыть мое несчастное лицо от всех взоров и жить там, где ни одна душа из тех, кто знал меня прежде, меня не найдет.
Только это одно мне оставалось. Так я и поступила. Жалкое, раненое животное, которое заползло в свою нору умирать. Вот чем кончила Евджиния Рондер.
Когда несчастная женщина досказала свою повесть, все мы некоторое время молчали. Потом Холмс протянул длинную руку и с глубоким сочувствием, какое мне нечасто случалось у него видеть, погладил руку миссис Рондер.
— Бедняжка, — сказал он, — бедняжка. Поистине пути судьбы неисповедимы. Если она потом ничем не вознаграждает, тогда наша жизнь — жестокая шутка. Но что же этот Леонардо?
Я никогда больше его не видела. И ни разу он не дал о себе знать. Быть может, я не права, что думаю о нем с такой горечью. Любить то, что оставил от меня пасть льва, было бы все равно, что полюбить какого-нибудь уродца, каких мы возили в цирке на потеху всей стране. Но женщине не так-то просто отбросить свою любовь. Он покинул меня под когтями зверя, предал в час, когда я в нем больше всего нуждалась, и, однако, не могла я послать его на виселицу. Что станет со мной, мне было все равно. Может ли быть что-нибудь ужаснее моей теперешней жизни? Но я стояла между Леонардо и его судьбой.
А теперь он умер.
Месяц назад он утонул, купаясь близ Маргейта. Я узнала о его смерти из газеты.
А что он сделал с той дубинкой о пяти когтях? Это самая поразительная и хитроумная часть вашей истории.
Не могу вам сказать, мистер Холмс. Возле того места, где останавливался тогда наш цирк, есть глубокая меловая шахта. Над нею стоит зеленая от тины вода. Возможно, в глубине тех вод.
Что ж, сейчас это уже не имеет значения. Дело закончено.
Да,
сказала миссис Рондер.
Дело закончено.
Мы встали, готовые уйти, но что-то в голосе женщины привлекло внимание Холмса. Он круто повернулся к ней. Ваша жизнь вам не принадлежит, сказал он. Не вздумайте наложить на себя руки.
Кому нужна моя жизнь?
Откуда вам знать? Пример терпеливого страдания сам по себе драгоценнейший из уроков миру, не знающему терпения.
Ответ женщины был ужасен.
Она подняла вуаль и выступила на свет.
Хотела бы я знать, могли бы вы такое вынести?
Это было страшно. Никакими словами не описать руины лица, когда лица не осталось. Живые, прекрасные, карие глаза скорбно смотрели с устрашающих останков, и от этого взора зрелище казалось еще невыносимей. Холмс поднял руку движением, полным жалости и протеста, и мы вышли. Когда 3 дня спустя я навестил моего друга, он не без гордости показал мне синий флакончик, стоящий на каминной полке. Я взял пузырек в руки. Красная наклейка гласила «Яд». Я откупорил его и вдохнул приятный запах миндаля.
«Синильная кислота», — сказал я.
«Совершенно верно. Я получил это по почте. В записке сказано «Посылаю вам мое искушение. Последую вашему совету». Думаю, Ватсон, нетрудно угадать имя необыкновенной женщины, которая это прислала.